перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Приветствую вас, дорогие друзья.
В эфире очередной выпуск совместной центральноазиатской программы «Перекресток». У микрофона Султан Ханак Кулулы
и Айнура Жешикыза.
В этом выпуске вы услышите.
Что ответят власти Узбекистана на обвинения казахских властей в краже электричества?
Туркменистан впервые заявил о готовности экспортировать излишки зерна.
Группа мусульман Казахстана подозревает властей в попытке запретить ношение хиджаба и чтение намаза в учебных заведениях страны.
Дорогие друзья, напомню, что совместная центральноазиатская программа «Перекресток» выходит в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Продолжим сегодняшнюю программу после короткой рекламы.
Оставайтесь на волнах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эти дни продолжаются переговоры между национальными энергетическими компаниями Узбекистана и Казахстана «Узбекэнерго» и «Кегок».
Дело в том, что казахское интернет-издание «Баурсак-Инфо» со ссылкой на заявление казахской компании по управлению электрическими сетями «Кегок» разместило материал под кричащим заголовком «Узбекистан крадет электричество у Казахстана».
В этой связи мой коллега из узбекской службы Сарвар Усман за комментариями обратился в «Узбекэнерго», откуда последовал очень короткий ответ. Ведутся переговоры с казахскими коллегами. Свой ответ «Узбекэнерго» скоро опубликует через средства массовой информации. Конец цитаты.
О причинах и теме этих переговоров между казахскими и узбекскими энергетиками услышим в репортаже Сарвара Усмана.
Сначала мы, естественно, ознакомились с самим текстом заявления «Кегок». В нем мы не нашли такое эмоционально ярко освещенное слово, как «кража». Заявление «Кегок» составлено на дипломатическом языке, но от этого суть не меняется. Вот послушайте.
На сегодняшний день осуществление неконтрактного отбора мощности из единой энергетической системы Казахстана со стороны узбекской энергетической системы приобрело систематический характер, что является нарушением межправительственного соглашения о параллельной работе энергосистем, заключенного 17 июня 1999 года в Бишкеке между Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией.
Говорится в заявлении КЭГОК. Вслед за таким грозным обвинением мы обратились за разъяснениями в КЭГОК. Руководитель пресс-службы казахстанской компании по управлению электрическими сетями Марат Мухаммед Салиев был осторожен в выражениях.
Но не сказать кражи, это не контрактный отбор, скажем так, не соблюдение установленных диспетчерских графиков. То есть они берут больше, чем заявляют.
Так почему Ташкент электроэнергию берет больше, чем заявляет? По словам Марата Мухаммедсалиева, эта проблема характерна для зимнего отопительного сезона.
У них не хватает своей генерации собственной, да, для покрытия своих нужд. Киргизской электроэнергии, которую по контракту должны получать мы, Казахстан, да, они вот эти объемы забирают в часы максимума. Вот как это происходит.
Права ли казахская сторона? И если да, то как происходит несанкционированный отбор? С этими вопросами мы обратились к бывшему руководителю киргизских национальных электрических сетей Раимбеку Мамырову.
Дело в том, что Кыргызстан экспортирует электроэнергию в течение января месяца, уже в феврале месяце. Значит, ежедневно где-то порядка 100 мегаватт. Кроме этого, регулирует частоты района около 300 мегаватт. Значит, вот единственная энергосистема Центральной Азии, у кого на зиму есть резерв мощности, это было Кыргызстан. Так вот, вот эта электроэнергия и мощность, которую мы должны были бы отдавать казахам, иногда, ну, в последнее время чуть-чуть участвовали в случае, почему-то оказывается у Узбекистана.
А технически это выглядит таким образом.
Представляете, вот общее кольцо вот такое, все вот соединенные провода, 100-500 киловольт. Там, где не хватает, в это время в ту сторону уходит. Получается, наша электроэнергия, которую мы как бы должны отдавать казахам, она, значит, остается у Узбекистана. Правда, они его потом возвращают, только это получается как бы недоговорной отбор и недоговорной возврат получается.
Значит, по словам специалиста, Узбекистан потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. В итоге страдает Казахстан, говорит Раимбек Мамыров.
Казахстан страдает, потому что он, в принципе, как бы с нами имеет договор, он должен за это электроэнергию оплачивать. Кроме этого, поскольку они нашу электроэнергию недополучают, они его берут у России. У них на севере с Россией параллельно работает. А Россия там четко учитывает это. Получается, Казахстан как бы платит и Кыргызстану, и России.
Чтобы узнать позицию узбекских энергетиков, мы два раза обратились в государственную акционерную компанию «Узбекэнерго». И в прошлую неделю, и накануне эфира ответ был одинаков.
Экспертная группа государственной акционерной компании «Узбекэнерго» в эти дни работает над этим вопросом. Ведутся переговоры с казахскими коллегами. Свой ответ «Узбекэнерго» скоро опубликует через средства массовой информации.
Сказал официальный представитель «Узбекэнерго», просивший остаться неназванным. Центральноазиатская единая энергетическая система была создана еще в советское время. После распада СССР начала распадаться и эта система. Каждая страна региона начала стремиться к большей независимости друг от друга. В 2003 году из системы вышел Туркменистан. В конце 2009 года о своем намерении выхода объявил и Узбекистан, но не вышел. По мнению Раимбека Мамырова, Ташкент к такому шагу вынуждал Душанбе.
Как он может выйти? В 2009 году просто были попытки выйти от параллельной работы. Узбекистан тогда виноват был, честно говоря, таджикские стороны. Поскольку таджикская сторона систематически нарушала слово «параллельная работа». Слово «параллельная работа» — это каждый, значит, энергосистеме должен сам себя обеспечить своими мощностями. Если у него не хватает, он должен заключить контракт и купить эту электроэнергию или мощность. Ну вот тогда был виноват таджики, после которого Узбекистан начал активно как достраивать своих сетей, там, чтобы сделать себе, как они говорят, самосбалансированным.
Раимбек Мамыров — бывший руководитель киргизских национальных электрических сетей. Видимо, Ташкент еще не успел, как говорит Мамыров, достроить свои сети, раз уж их казахские коллеги предъявляют претензии.
Это был репортаж Сарвара Усмана из узбекской службы. Продолжим программу. Туркменистан намерен стать экспортером зерна, вторым в Центральноазиатском регионе после Казахстана. Власти Туркменистана впервые заявили о своей готовности экспортировать излишки зерна.
До сих пор Туркменистан для собственных нужд закупал зерно из-за рубежа, в частности из Казахстана. Каковы же экспортные возможности Туркменистана?
Об этом более подробно расскажет наша коллега из туркменской службы Гузель Худайбердиева.
Туркменистан готовится стать страной-экспортером продовольственного зерна. По словам президента страны Гурбангулы-Берды Мухамедова, с учетом прошлогоднего урожая зерна, прибавив к нему будущий урожай этого года, впервые в истории государства будет собран урожай, превышающий объемы зерна, необходимые для собственных нужд. Выступая на заседании правительства 25 февраля, президент Туркменистана назвал прошлогодний урожай хорошим, но цифры по прошлогоднему и ожидаемому в этом году урожаю не огласил. Не были предоставлены также и данные о необходимом объеме зерна для внутреннего потребления. Публиковавшейся ранее официальной информации в качестве необходимого объема зерна для внутреннего потребления упоминалась цифра в 1,5 миллиона тонн. В данных же Департамента по сельскому хозяйству США за 2005 год фигурировала цифра 2,5 миллиона тонн. Владимир Ерофеев более 15 лет проработал на ответственных постах в сфере сельского хозяйства и топливной энергетики Туркменистана. По его словам, из расчета, принятого в мировой практике, к примеру, 4-миллионному населению необходимо около 3,5 миллиона тонн зерна.
Вообще-то считается во всем мире, что для того, чтобы обеспечить как продовольственное, так и фуражное зерно и поддерживать животноводство, производство мяса в достаточном количестве для питания, производство зерновых должно составлять порядка 800 килограмм на человека в год. То есть если там 4 миллиона населения должно быть порядка 3,5 миллиона тонн зерновых ежегодное потребление.
В Туркменистане официальные показатели численности населения вот уже четвертый год не публикуются. Но в некоторых независимых данных сообщается, что численность населения составляет от 4 до 5 миллионов человек. Житель Туркменистана, активист, борющийся за гражданское общество и права человека Нурбердин Нурмамедов полагает, что решение туркменских властей экспортировать зерно связано исключительно с надеждой, возлагаемой на будущий богатый урожай, так как до сих пор Туркменистан был не в состоянии обеспечивать даже свои внутренние потребности и из года в год вынужденно закупал зерно за рубежом. Нурверди Нурмамедов отмечает также, что и по качеству зерно, выращенное в Туркменистане, уступает импортному. По его словам, на внутреннем рынке покупатели предпочитают муку из казахстанской или российской пшеницы. Выступая на заседании правительства, президент Бердымухамедов хоть и заявил, что излишки зерна будут образованы при суммировании прошлогоднего и будущего урожая, решение о продаже зерна обнародовано уже сейчас. Президент Туркменистана поручил вице-премьерам организовать через биржу продажу излишков зерна в объеме 200 тысяч тонн. Владимир Ерофеев отмечает, что ни объем зерна, предназначенного для экспорта, ни потенциальная прибыль не являются значительными для экономики страны. По его мнению, организуя экспорт туркменского зерна, руководство страны заинтересовано в политических дивидендах.
По-моему, все-таки это больше политика. Более продемонстрировать свои гигантские возможности во всех направлениях. Газ, нефть, теперь надо зерно, тем более в мире сейчас недобор продовольствия, по России там немного недобор зерна, Украина тоже проблемы были в прошлом году, засуха. Поэтому, может быть, тоже как-то продемонстрировать себя, свои возможности, обратить на себя внимание, что мы можем тоже чем-то помочь тоже мировому сообществу продаже излишков зерна.
В свою очередь, в сообщении пресс-службы главы государства подчеркивается заслуга новой аграрной политики и самого президента Курбангулы Бердымухамедова.
Уважаемые друзья, в продолжении программы «Перекресток» услышите следующие темы.
Группа мусульман Казахстана подозревает власти в попытке запретить ношение хиджаба и чтение намаза в учебных заведениях страны.
Таджикистан ради исторической справедливости намерен снести памятники советской эпохи.
Верховный суд Кыргызстана разрешил вырубку старейшего парка в столице и строительство элитных домов на месте парка.
Вы слушаете совместную центральноазиатскую программу «Перекресток» в студии Султанхан Аккулы и Айнура Жекчегызы.
Группа граждан из числа мусульман Казахстана заявила о том, что, по их сведениям, Министерство образования и науки страны готовит законопроект, запрещающий ношение хиджаба и чтение намаза во всех учебных заведениях. Данная группа сообщила о своем намерении провести мирный санкционированный митинг у здания Министерства образования и науки в Астане.
В свою очередь, Министерство образования Казахстана пока не спешит комментировать этот вопрос. Тему продолжит наша коллега из казахской службы Дильбегим Мавлони.
Несколько лет назад жительница Астаны Инна Старожук, русская по национальности, приняла ислам и начала носить хиджаб. После этого, говорит девушка, руководство торгово-экономического колледжа столицы, в котором она училась, начало оказывать на нее давление, принуждая не носить мусульманскую одежду. Студентка утверждает, что она не подчинилась этим требованиям, и ее отчислили из колледжа. Об этом Инна Старожук поведала журналистам 28 февраля на пресс-конференции в Астане.
У меня были проблемы и с директором, и с преподавателями, конкретно по ношению платка. Были угрозы со стороны того же даже директора. Нас вызывали, нас было 3 девушки, нас вызывали в кабинет директора. И конкретно говорили, что если вы не снимете платок в нашем учебном заведении, то тогда мы вас отчислим. На вопрос, чем вы аргументируете, какие-то документы, да, на то, что вы нас отчислите, там должно указываться это все, а мы причину найдем. Но носить хиджаб вы в нашем заведении не будете.
Инна Старожук говорит, что из-за нежелания девушек в хиджабе выполнить требования руководства колледжа, преподаватели данного заведения якобы занижали им оценки. После 3 лет обучения эти девушки были отчислены из колледжа. Наталья Войтенкова приняла ислам 4 года назад. Так же, как и Инна Старожук, она заявила, что столкнулась с тем, что во многих учебных заведениях столицы чиновники пытаются запретить верующим студенткам носить платки.
И с каких пор наши слуги народа стали законодателями моды? С каких пор они стали обсуждать ношение женской одежды? Они же не обсуждают ношение коротких юбок, женщины с сигаретой, которая стоит. Их это не волнует. Но почему-то мы, женщины в мусульманской одежде, женщины, которые показывают, что я верю в Аллаха, я читаю намаз, я недоступна для посторонних мужчин, я стала проблемой для нашего государства, для нашей законодательной системы.
Напомним, что ранее радио «Азаттык» сообщало о случаях, когда в некоторых учебных заведениях Казахстана, в частности в Атырау, студенткам запрещали носить хиджаб. Студентки жаловались на то, что их не пускают в здание университета из-за того, что они были одеты в мусульманскую одежду. Уже в течение нескольких лет в Казахстане не могут прийти к единому мнению в вопросе ношения хиджаба в учебных заведениях. Министерство образования и науки вводит в этом вопросе ограничения, ссылаясь на то, что Казахстан является светским государством, а правозащитники заявляют о том, что конституционные права граждан не должны ущемляться. Правозащитник Вадим Курамшин говорит, что носить хиджаб студенткам запрещает не администрация учебных заведений, а отделы внутренней политики при акиматах городов и районов Казахстана.
В Атырау запрет распространяется на высшие учебные заведения. В Алма-Ате на все учебные заведения, включая общеобразовательные. Там прямо озвучивается, до 18 лет мы запрещаем. При этом вообще не конкретизируется именно школьная стена, а до 18 лет. При этом делаются ссылки на запрет со стороны исполнительной власти, что отдел внутренней политики нам спустил вот такой запрет. Сама инициатива на запрещение хиджаба, на наш взгляд, она в своем содержании несет уже угрозы, без преувеличения скажу, национальной безопасности страны. Если говорить о мерах против борьбы с терроризмом, то, извините меня, никакого оперативного интереса сама одежда, как хиджаб, не представляет, поскольку личность идентифицирована, лицо открыто.
Известно, что Духовное управление мусульман Казахстана уже показало Министерству образования и науки новые образцы мусульманской одежды, разработанные дизайнерами. Однако представители Духовного управления мусульман Казахстана отказались от комментариев репортеру радио «Азаттык» относительно запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях страны. В конце февраля группа граждан из числа мусульман заявила журналистам о том, что, по их сведениям, Министерство образования и науки Казахстана готовит законопроект, запрещающий ношение хиджаба и чтение намаза во всех учебных заведениях страны. После этого данная группа заявила о своем намерении провести мирный санкционированный митинг у здания Министерства образования и науки в Астане. Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлани, казахская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Недавно администрация Васейского района на юге Таджикистана заявила, что при первой финансовой возможности демонтирует памятник герою Восе, в честь которого назван этот район, и закажет другой образ того же героя. Как и многие другие скульптурные работы времен СССР, памятник изображен в виде мудрого, повидавшего жизнь старца, который, как казалось, не может быть молодым, чтобы оставить след в истории своего народа.
По мнению ряда историков и современных художников Таджикистана, критически относящихся к скульптурному искусству советского времени, носивших глубоко идеологический характер, наступило время пересмотра образов, монументов и памятников, украшающих улицы Таджикистана ради восстановления исторической справедливости.
Об этом расскажет Хирамон Бакозада из таджикской службы.
В центре Васейского района на юге Таджикистана установлен памятник престарелому мужчине с мечом в руках, олицетворяющего немощного старика, который, на первый взгляд, кажется, не способен даже поднять этот меч. Это памятник национальному герою Восе, восставшему против несправедливости Бухарского эмирата в конце XIX века. Этот памятник высотой 10 метров был установлен в честь народного героя еще в советское время. По мнению современных историков, скульптор образа вовсе не учел исторических фактов относительно возраста и внешних данных героя и создал памятник по уже привычному шаблону великих мудрецов. Местный учитель Насим Бахудуров говорит, что согласно исторических данных, на самом деле мужественному борцу за права народа во время известного восстания было не больше 40 лет. Памятник вовсе не единичный пример искажения исторических фактов относительно возраста и облика великих личностей в истории таджиков. Монументы известных писателей и ученых, таких как Рудаки, Фирдавси, Авиценны, которые внесли свой вклад в становление и развитие национальной культуры, литературы, науки и искусства, также традиционно отлиты в виде стариков. На то говорят несколько причин. С одной стороны, ввиду того, что по канонам ислама запрещалось изображать лица людей на холсте или бумаге, очертания образов этих личностей просто не дошли до нас в виде документальных свидетельств. Именно поэтому в советское время при принятии решения о создании памятника, портрета или другого образа конкретной исторической фигуры приходилось буквально создавать новый образ, схожий с историческими данными и воспоминаниями самих героев или их современников. С другой стороны, как говорят некоторые искусствоведы, во времена СССР было очень трудно доказать чиновникам, что тот или иной герой, оставивший след в истории народа, мог совершать свои подвиги в молодом или среднем возрасте. Советский штамп национального героя подразумевал, что он должен быть старым, мудрым, повидавшим жизнь человеком, способным поднять за собой людей, говорит один известный таджикский архитектор. Однако сейчас, когда условия изменились и можно пересмотреть многие исторические и идеологические ошибки, допущенные советскими чиновниками, у современного Таджикистана просто нет ресурсов для их исправления. Зафар Мирзоян, таджикский исследователь, указал на другие идеологические штампы советских скульпторов.
На картинах и памятниках изображены люди с чалмой и бородой. Эти лица изображены практически без лица и эмоций.
И когда изображались героев советского времени, тоже исходили из штампов, создавая образ думающих, призывающих к борьбе и переменам, светски одетых лидеров, не носящих бороды. Популярный в Европе таджикский скульптор Амри Аминов, победитель награды Требия в Чехии, много лет живет и творит в Париже. Аминов стал одним из первых представителей нового поколения скульпторов Таджикистана, который разрушил штампы, восстановил образ реальных героев своего времени, изобразив их живыми, творящими людьми. Среди наиболее известных его работ – образ классика таджикской литературы «Рудаки», парящей балерины Малики Сабировой, рано скончавшейся от тяжелой болезни, и другие. Прежде чем изобразить какую-либо личность, Аминов долго работает над историческими материалами, изучает жизнь и творчество своих героев, воспоминания их друзей, членов семьи, современников. Аминов вспоминает, что памятник Восе был воздвигнут советским скульптором Юрием Ивановым и был заимствован с образа одного из стариков, проживавших в тех местах.
Юрий Григорьевич нашел подходящий образ в лице одного из местных стариков. Он не знал о геройствах этой личности, не читал про него исторических документов, хотя был очень талантливым скульптором.
Амри Аминов считает, что пренебрежительное отношение к историческим фактам продолжается и сейчас, и поэтому в последние годы в Таджикистане не был воздвигнут ни один достойный своего героя памятник. К тому же у нас нет хороших скульпторов, так как со специальностью скульптора трудно прожить, говорит он. По мнению искусствоведов, роль памятников очень важна для истории и современности с тем, чтобы увековеченный в камне образ известного героя смог проникнуть в сердца людей и через много столетий заставил задуматься о том, почему все-таки этот человек был достоин того, чтобы ему поставили памятник.
Вы слушали репортаж Хиромон Бакозуда из таджикской службы «Радио Свобода».
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Верховный суд Кыргызстана разрешил дальнейшую вырубку старейшего парка в столице и тем самым дал добро на постройку так называемых элитных домов на его месте. Суд легализовал незаконное строительство в угоду высокопоставленным чиновникам, возмущены экологи и горожане.
Тему продолжат наши коллеги Аида Касмалиева, Канунгуль Эльгеева и Рахат Кенешева из Бишкека.
28 февраля Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение городского суда об отмене моратория на строительство частного жилья в столичном парке Ататюрк. Экологи готовят новый иск и намерены добиваться всеми законными способами прекращения вырубки реликтовых деревьев в парковой зоне. Жители близлежащих районов также собираются отстаивать сохранность парка и готовятся к акциям протеста. Защищавший на судебном процессе их интересы правозащитник Игорь Трофимов уверен, что вначале городской, а затем и Верховный суды фактически легализовали незаконное строительство, дав разрешение на вырубку деревьев и уничтожение парка.
То есть фактически судьи разрешили там дальше уничтожать зеленые насаждения, возводить капитальные строительства, хотя сейчас дело в суде идет. Смысл судиться, если вот у нас мы уже год судимся, получается, ни архитектура в суды не ходит, ни Бишкек-Горкинеш в суды не ходит, ни мэрия в суды. Мы у них требуем доказательства, они плюют на суды. То есть в этой ситуации, получается, суд пошел на поводу у тех, кто, получается, хочет дальше. Понимаете как, снести то, что уже построено, будет трудно.
По его информации, сотка земли здесь достигает до 40 тысяч долларов.
И здесь каждая сотка оценивается вот по 40 тысяч долларов.
Подчеркивает правозащитник Игорь Трофимов. Напомним, что в конце 2010 года Бишкекский городской суд отменил решение районного суда, признавшего это строительство незаконным. С тех пор стройка возобновилась с новой силой. После этого экологи, возмущенные решением городского суда, подали иск в Верховный суд, где проиграли 28 февраля.
Незаконно выданных участков больше 100. И эти участки выдавались в свое время решением мэрии, акимиатом Октябрьского района. Не было одного решения. Поэтому так трудно доказать и выиграть это дело. Но стройка шла даже тогда, когда вышло решение о признании ее незаконной. Незаконное строительство велось на глазах блюстителей порядка. Ни один из тех, кто нарушил тогда предписание суда, не понес наказание. Теперь этому делу дано официальное добро. Вырубаются деревья, разрушаются дороги парка. Этому должен быть положен конец.
Говорит эколог Алмаз Курманкулов. О том, что начата проверка законности строительства частного жилья в парке Ататюрк, ранее в интервью Азаттык заявлял и мэр столицы Исаам Меркулов.
К сожалению, участки здесь были выданы незаконно на основании 412-го постановления Октябрьского райкомиата. Это незаконное постановление поддержал и суд, узаконил эту стройку.
Говорит мэр Бишкека Исаам Меркулов. Между тем, правозащитник Игорь Трофимов утверждает, что мэрия предпринимает половинчатые шаги.
Мэрия судится так, что кому ведь земельный участок выделялся, что они там очередь нарушили, что-то там какой-то документ не представили. То есть мэрия по существу не судится, что это зеленое насаждение. Они боятся туда сунуться. Мэрия пыль в глаза пускает. А по сути сказать, что это зеленое насаждение и места общего пользования, они такую мотивируют, что это нарушается земельный кодекс, они на основании земельного кодекса не судятся. Они судятся по таким, что там якобы там вот были очередники, а этот как-то непонятно в очередь попал, вот, да по таким. Они не стоят на том, что это зеленая зона, что идет уничтожение зеленых насаждений. То, что сажали наши, получают, предки.
Считает правозащитник Игорь Трофимов. Стройка жилья привела к массовой вырубке редких деревьев, таких как красная ель, и это вызвало наибольшее возмущение горожан. По информации геоботаника Алмагуль Кендрибаевой, красные ели были завезены в Бишкек более полувека назад из России, и понадобилось потратить много сил и времени, чтобы этот красивый вид прижился к условиям Кыргызстана.
Ататюрк паркындагы дарактардын түрлөрү өтө көп. Дайыма көгөрүп туруучу дарактардын түрлөрүнүн бар. Жайында
в парке Ататюрк имеется множество разновидностей деревьев, в том числе вечно зеленых видов. Например, красные ели. Это очень дорогое дерево. Его иголки зимой и летом выделяют такое полезное вещество, как фитонцид, обладающий свойством очищать воздух. Эти деревья врубаются застройщиками, которые не сажали этих деревьев.
Россиянын ар тарабынан алынып келинген кызыл карагайдын түрлөрүн кыйып жок кылып атышат. Бул өтө аянычтуу көрүнүш. Кызыл карагай негизинен биздин Кыргызстандын жергиликтүү флорасында кездешпеген түр.
Сказала геоботаник Алмагуль Кендрибаева. 2002 году с нарушением законодательства, как считают экологи, было выделено 130 участков в парке под частное жилье. Среди тех, кому посчастливилось получить такой лакомый кусок на территории в центре Бишкека, возле редких деревьев, назывались фамилии бывших функционеров из высшего командного состава, такие как экс-спикер парламента Айтибай Тагаев, бывший госсекретарь Кыргызстана Усманакун Ибраимов, экс-министр Александр Костюк, Болот Абилдаев, Кеңешбек Дүйшөбаев и другие. Между тем, с наступлением весны стройка вилл в парковой зоне, как увидели наши корреспонденты, активизировалась. Аида Касымалиева, Ханумгуль Илькеева и Рахат Кенешева из Бишкека. Специально для программы «Перекресток».
Уважаемые друзья, вы слушали очередной выпуск совместной центральноазиатской программы «Перекресток».
В студии с вами были Айнур Жичекқызы
и Султанхан Аккулулы.
Напомним, что программа «Перекресток» выходит в эфир каждое воскресенье вечером и понедельник утром на волнах казахской, киргизской, таджикской, туркменской и узбекской служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
До следующей встречи на наших волнах. Всего доброго.
До свидания.